Космология ведийского индуизма. Пролог. Начать эту книгу следовало бы с ночи. Не с любой ночи, а с той, когда древний Риши, сидя у костра на берегу Сарасвати, поднял голову к небу и увидел не просто россыпь огней, а сложнейший механизм, подчиняющийся невидимым законам. Он не знал ни телескопов, ни уравнений, но он знал, что между движением Юпитера и разливом реки, между фазой Луны и женским циклом, между положением звезд и судьбой царя существует глубокая, нерасторжимая связь. Это знание не было плодом сухой абстракции. Оно рождалось из ежедневного наблюдения, из ритма жертвоприношений, из точной необходимости определить момент, когда можно начинать сев или приносить в жертву коня. Ведийская космология не возникла в кабинетах ученых. Она вызревала в дыхании стад, в журчании воды, в треске огня, в криках птиц, в тенях, что ползли по земле от каменных гноманов. Это было мировоззрение, где божественное и природное переплетались так тесно, что разделить их можно было лишь ценой потери целостности. И сегодня, когда физики спорят о мультивселенных, а астрономы фиксируют гравитационные волны, мы вдруг обнаруживаем, что древние индийцы уже мыслили циклами в миллиарды лет, уже предполагали множество миров, уже рассуждали о природе времени как о нелинейной субстанции. Они говорили на языке мифов, но их интуиция поразительно перекликается с самыми смелыми теориями современности. Однако эта книга не станет поверхностным сравнением, у них тоже было. Она попытается проникнуть в самую суть ведийского взгляда, не как на примитивную космогонию, а как на стройную, внутренне непротиворечивую систему, которая объясняла все. От того, почему ветер дует с гор, до того, почему человек рождается и умирает. И для этого придется начать издалека, с земли, по которой ступали эти люди, с рек, которые они считали священными, с гор, в которых обитали боги, из тех безымянных поколений, что передавали из уст в уста знания, пока те не оформились в великие тексты. Путь будет долгим, ибо тема неисчерпаема, но каждый шаг откроет новые горизонты. Позвольте же пригласить вас в это путешествие, от первобытного хаоса до космического порядка, от песчинки до галактики, от мгновения до вечности. Глава 1. Земля семи рек. Ареал расселения ведийских племен. Когда говорят о ведийском индуизме, невольно представляют себе нечто абстрактное, парящее в облаках философии, но корни этого мировоззрения уходят в самую что ни на есть материальную землю. Землю, которую древние арии, пришедшие с северо-запада, застали еще не освоенной, но уже хранившей следы более древних цивилизаций. Ареал расселения ведийских племен – это не просто географическая область на карте современной Индии и Пакистана. Это живое пространство, где каждая горная гряда, каждый приток Инда и Ганга имел свое имя, свой дух, свою роль в космической драме. И чтобы понять, как эти люди видели Вселенную, надо сперва понять, как они видели свой дом, дом, который они называли Сапта-Синдхава, земля семи рек. Ведийские тексты, в особенности Ригведа, постоянно упоминают этот топоним. Семь рек – это не столько точное гидрологическое число, сколько сакральный символ, но за ним стоят реальные водные артерии, питавшие древнюю цивилизацию. Инд, его притоки, Джелам, Чинаб, Рави, Бьяс, Сатледж, а также легендарная Сарасвати, которая ныне потерялась в песках Раджастхана, составляли тот водный каркас, на котором держалась экономика и мифология. Археологические данные свидетельствуют, что в период около 2000-1500 годов до нашей эры климат в этом регионе был более влажным, и Сарасвати действительно была полноводной рекой, сравнимой с Индом. Именно вдоль ее русла, как показывают спутниковые снимки и раскопки, располагались многочисленные поселения харапской культуры, которые позже, после упадка Хараппы, были заняты арийскими племенами. Но не стоит думать, что арии пришли на пустое место. Они вступали во взаимодействие с местным населением, перенимали многие практики, включая, возможно, элементы земледелия и ремесла, но при этом принесли свой язык, свои ритуалы и свое понимание космоса.